Нужна ли сегодня новая доктрина Трумэна для того, чтобы противостоять России эпохи Владимира Путина? В программе «Сегодня в Америке», в годовщину речи президента Трумэна, заложившей первый камень в фундамент холодной войны, мы ищем ответа на этот вопрос с Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором университета Индианы, Бенджамином Нейтансом, историком, профессором Пенсильванского университета, и Эли Краковски, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона. В передаче принимает участие корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Программу ведет Юрий Жигалкин. На 12 марта выпала годовщина обращения президента Гарри Трумэна к Конгрессу, в котором он сформулировал то, что позже стало известно как «доктрина Трумэна». Годовщина не круглая, но символичная в контексте украинского кризиса. Соединенные Штаты устами своего президента заявили о том, что они не отдадут народы, жаждущие свободы, на произвол Советского Союза. И хранили это обещание следующие 4 десятилетия. Поводом для этой речи стали два кризиса – в Греции и Турции. Евгений Аронов подготовил небольшую историческую справку.
В течение многих лет гарантом политической независимости Греции и Турции выступал Лондон. В феврале 1947 года Англия, истощенная Второй мировой войной, оповестила Соединенные Штаты, что выполнять свои обязательства в отношении Афин и Анкары она более не в состоянии. В тот момент в Греции шла гражданская война между коммунистами, поддерживаемыми Югославией и СССР, и антикоммунистами. А Турция подвергалась сильнейшему давлению Сталина, требовавшим от нее контроля над Дарданеллами. Соединенные Штаты незамедлительно решили взять на себя поддержку стран-объектов интереса Советского Союза, и уже 12 марта президент Трумэн обратился к Конгрессу с посланием, в котором просил утвердить оказание помощи и Греции, и Турции, причем помощи равновеликой, невзирая на более критическое положение Греции. Как посчитали в Вашингтоне, предпочтение, проявленное к одной или другой стране, которые находились между собой во враждебных отношениях, вызовет взаимное трение и будет несовместимо с созданием прочного заслона сталинской экспансии. К февралю 1947 года от американо-советского партнерства времен войны мало что осталось. Вашингтон был крайне встревожен действиями Сталина в Иране, захватом промосковскими компартиями власти в Восточной Европе, бесконечными дипломатическими стычками по поводу управления оккупированной Германией. Годом ранее американцы услышали речь Черчилля, в которой он заявил, что над Европой опустился железный занавес. А выступление Трумэна 12 марта историки называют официальным объявлением холодной войны. Иными словами, доктрина Трумэна, как принято думать, заложила фундамент единого систематического военного и идеологического противостояния Запада советской экспансии. Верна ли такая характеристика? Вот как отвечает на этот вопрос профессор университета Пенсильвании Бенджамин Нейтанс. Я бы не стал преувеличивать идеологическую компоненту доктрины Трумэна. Она, в общем, была достаточно прагматической, учитывая обстоятельства ее рождения. На свет она появилась как раз в тот момент, когда администрация Трумэна была дезориентирована и пребывала в панике, не зная, как строить отношения с СССР в послевоенную эпоху. Нужно было что-то срочно предпринимать. В дипломатических и военных кругах, в Конгрессе, укреплялась мысль, что половинчатая политика в отношении Москвы, полудружба, полувражда, больше не работает, и что американскому народу нужна абсолютная ясность, является ли Советский Союз Америки другом или врагом. Без этой ясности народ бы не поддержал энергичной внешней политики США и связанных с ней жертв. Администрация пришла к выводу, что местные коммунисты, будь то в Греции или других местах, действуют не только при поддержке, но и по прямому наущению Москвы, а потому отпор со стороны Запада должен тоже быть глобальным, безотносительно к тому, насколько активность коммунистов в данной точке планеты конкретно угрожает американским интересам. Белый дом хотел, чтобы его новую позицию оценили должным образом не только люди в Кремле, но и собственные граждане.
Тезис Трумэна, на котором с небольшими отступлениями держалась внешняя политика США в течение 4 десятилетий, был сформулирован совершенно просто и исключительно ясно. Основой внешней политики США должна стать поддержка свободных народов, которые сопротивляются попыткам подчинения со стороны вооруженного меньшинства или со стороны внешних сил. Можно ли приложить эту формулу, отчеканенную Гарри Трумэном, к сегодняшним событиям? Вопрос моим собеседникам. Илону Берману, вице-президенту Американского совета по внешней политике, и Дмитрию Шлепентоху, профессору университета Индианы.
Я думаю, это интересная цитата, потому что это как раз идеология не только Трумэна, но и идеология президента Рейгана тоже. Во время холодной войны мы видели явно, что было стремление в Соединенных Штатах смотреть на мир не как он, скажем, смотрит на мир, а смотреть на мир как борьба между между демократией и между нелегитимными режимами.
Илон Берман, вы считаете, что то, что мы сегодня наблюдаем на Украине и в Крыму, своего рода реинкарнация этого противостояния?
Я думаю, ситуация более сложная здесь, в Украине, потому что как раз на Восточной Украине есть меньшинство, но меньшинство, которое как раз предпочитают быть частью Российской Федерации, а не часть Украины. Баланс очень деликатный, но боязнь здесь, в Вашингтоне, это как раз боязнь, что потому что уже вопрос политической ориентации Крыма уже понятно, что в Москве будет больше стремления как раз толкать дальше внутрь, в Украину.
В Вашингтоне считают, что есть опасность российской экспансии.
Я думаю, в Вашингтоне считают очень откровенно, что если человек ест, становится более голодным.
Аппетит приходит во время еды. Дмитрий, ваша точка зрения, как вы считаете, можно ли сказать, что ситуация действительно напоминает то, о чем 47 лет назад говорил президент Трумэн?
Аппетит пришел почему? Тут долгая история. Значит, первым делом произошло как бы долгое излечение этой иллюзии, что вот миром управляет закон, демократия, иные красивые слова. В 93-м году Ельцин расстрелял парламент, это было очень благосклонно воспринято в Вашингтоне. Обещание не двинуть НАТО на восток было быстро забыто. А дальше уже началось правление неоконсерваторов, которые вообще говорили очень грубо, откровенно. Каган в начале 2000 года в своей скандальной статье Policy Review указывал, что вообще Америка – это Марс, который исходит из гоббсовского представления о мире, как где управляет грубая сила, и упрекнул Европу, Венеру в легкомыслии и нежелании сражаться. Но что произошло дальше? Дальше, как по Пушкину, царь Дадон, который в молодости был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело, но под старость захотел отдохнуть от ратных дел. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный дверец ему творя. Вот и здесь произошло. Казалось, у американского Дадона сил казалось мало. Процесс начался давным-давно, конечно, ослабление американской экономики, но сейчас он стал особенно откровенным. И далее Путин увидел уход американцев из Ирака, грядущий уход из Афганистана, вне зависимости от того, что там будет, нежелание бомбить Сирию, естественно, и войти в конфликт с Ираном. И вот тут-то и возник, естественно, аппетит, который и реализовался в Крыму. Действительно, я согласен с Иланом, что очень возможен и бросок на восток дальше, если экономическая ситуация в Украине, скорее всего, резко ухудшится. Не могут Украину взять на содержание ни Европа, ни Америка, нет таких у них средств. А вот тут русская армия без каких-либо особых сопротивлений.
Илон, ваша точка зрения. Значит, Россия представляет собой растущую угрозу, вы с этим согласны?
Я согласен, и я как раз абсолютно согласен с тем, что эта угроза растет пропорционально с ослаблением Соединенных Штатов или перцепция, что Соединенные Штаты отходят от мира, не только от, скажем, от Украины, от Европы, но отходят от мира вообще. Вот эта динамика, это то, что дает аппетит не только Кремлю, но Китаю тоже, скажем, то, что Китай делает в своих морях. Правда, есть исторический путь забытых обещаний. После холодной войны были обещания, которые и НАТО давало, и Соединенные Штаты давали, но это, мне кажется, это не причина, это не основание или объяснение того, что Путин сейчас сделал на Украине. Обещания, которые были даны в конец холодной войны, которые были основаны на идее, что и Москва, и Вашингтон, и Брюссель, скажем, что они могут жить не агрессивно, а жить вместе достаточно мирно. Этого мы как раз не видели, и из-за этого, мне кажется, что и НАТО, и Соединенные Штаты, и Европа начали думать опять, как, скажем, двигаться на Запад.
Но сейчас Владимир Путин показал себя не только, что называется, не своим парнем. В этом парне открылись вдруг явные свойства агрессора. Может ли такое его поведение довести дело до холодной войны? Я задал этот вопрос Эли Краковски, занимавшему высокую должность в Пентагоне во время советского вторжения в Афганистан.
Все возможно, но я не могу сказать, что в данном случае мы имеем дело с ситуацией, которая напоминает холодную войну. Мы имеем дело с крайне опасной ситуацией, в которой случайные, непредсказуемые, непреднамеренные действия любой из сторон, особенно, на мой взгляд, это касается России, могут привести к опасному ее обострению и даже войне. Частая ошибка, которую делают агрессивные игроки, в том числе и государства, заключается в том, что за отсутствием прямого адекватного ответа на их демарш, они видят слабость и неготовность ответить, и их аппетит разгорается. Они не способны увидеть ту крайнюю черту, пересечение которой вынудит Соединенные Штаты пойти на решительный ответ, и тогда мы можем оказаться перед угрозой войны.
Если мы видим, с одной стороны, ослабление позиции Соединенных Штатов, объективное или субъективное, поскольку многое зависит, мы знаем, от руководителей страны, с другой стороны, мы видим рост аппетита, рост решительности со стороны России. Что впереди, Дмитрий?
Скорее всего, будет некая такая сильная комбинация. Я бы сказал, если брать аналогию с биологией, нити утконос, где многие биологи не понимали, как это может быть клюв утки, а тело млекопитающего. Это будет какая-то сложная комбинация вражды и продолжающейся кооперации.
Иными словами, вы считаете, что такого явного черно-белого противостояния, противостояния добра и зла, свободы и несвободы не будет?
Этого, скорее всего, этого не будет. Вот этот геополитический черно-белый контур а-ля Хантингтона или Дугина, этого, скорее всего, не будет.
Но ведь, с другой стороны, то, о чем вы говорите, оно... За этим мы, в принципе, наблюдаем в последние годы президентства Барака Обамы. Ведь, ведь вся политика перезагрузки была основана на посыле относительно того, что мы можем жить дружно, взаимосотрудничая, а получается немножко другое. Илан, ваша точка зрения?
Идея перезагрузки – это как раз вещь, которая, мне кажется, очень интересна. Потому что нужно понять, что здесь, в Соединенных Штатах, когда говорите про перезагрузку и говорите про, значит, новый тон и новый, значит, подход к России, это прямо искренне об этом думали в Белом доме, в Госдепе. Но то, что мы видим сейчас, это мы видим как раз ситуацию, которая инакая. Ситуация, где районы сотрудничества, они сокращаются. Афганистан, космос, все такое. А районы, где мы можем сдержаться с Россией, как раз расширяются. У нас сейчас проблемы не только на почве Украины, у нас проблемы на почве Сирии, скажем, у нас есть разногласия на почве Ирана, у нас разногласия на разных вещах. Правда, это такая черно-белая ситуация, где Москва и Вашингтон просто не согласны ни в чем, это нехорошая ситуация, но мне кажется, что мы намного ближе к этой ситуации, чем как раз к перезагрузке.
Нужна ли сегодня новая доктрина Трумэна для того, чтобы противостоять России эпохи Владимира Путина? В годовщину речи президента Трумэна, заложившей первый камень в фундамент холодной войны, мы ищем ответа на этот вопрос с Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, Дмитрием Шлипентохом, историком, профессором Университета Индианы, Бенджамином Нейтансом, историком, профессором Пенсильванского университета, и Эли Краковски, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона. В передаче принимает участие корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Программу из Нью-Йоркской студии «Свободы» ведет Юрий Жигалов. Профессор Шлипентох, если вы действительно правы, и Москва рассматривает Вашингтон в качестве бумажного тигра или, как вы выразились, обессилевшего Марса, то крымское противостояние в самом деле может быть чревато большим, чем попыткой отторжения территории у одной страны. Чем, как вы считаете?
Вот это, я бы сказал, бы чревато самыми неожиданными и, возможно, очень опасными вещами. Не потому, что вторжение русских войск на Украину приведет к войне, а вот если тут, хочу я процитировать республиканца Рубио, если, предположим, Китай, почувствовав слабость Америки, совершит нападение на... войдет в прямой конфликт с Японией или с Южной Кореей, или с Тайванем, у которой американцы существуют прямые военные обязательства. Тут надо будет Марсу или полностью признаться своей, так сказать, геополитической импотенции и вызвать гомерический хохот той самой Венеры, или же вступить в войну.
Илон, что впереди? Готов ли Запад к новой холодной войне? К чему он готов, как вы считаете? Или вы считаете, что, как и прежде, как и в случае, ну, например, с Грузией, Запад попросту посмотрит на это, ну, как игра, так сказать, диктатора местного масштаба?
Я не могу сейчас ответить на это, потому что это, мне кажется, зависит от двух вещей. Насколько Соединенные Штаты и Европа готовы давить экономически на Россию, и насколько президент Путин готов иметь, ну, чтобы была экономическая боль. И это еще не явно, потому что пока что мы не видим очень серьезную кооперативную стратегию в Вашингтоне и в Европе, которая по-настоящему будет давить на российскую экономику. Я думаю, что это мы увидим в следующие дни и следующие недели.
Дмитрий, ваша точка зрения, что впереди? Подобие холодной войны или что-то другое?
Все зависит от того, захочет ли Европа, и сможет ли Европа отказаться от российского газа. Маловероятно. Захочет ли Европа произвести конфискационные акции по отношению российских вкладов, российского имущества. Но это ударит не только по России, это ударит по Европе. И в каком плане? Почему это нарушает вообще идею, уничтожает идею священной и неприкосновенной частной собственности? Любви и веры Европы в Соединенных Штатах тоже нет. Исходите из того, что европейцы будут вытягиваться во фронт, когда будут им говорить что-то из Вашингтона, это в 50-е и 40-е годы они вытянут.
Но не кажется ли вам, что в обеспечении безопасности Украины и ее целостности все-таки у Европы должно быть больше заинтересованности, чем у Соединенных Штатов? Казалось бы, здесь и окрика со стороны США не требуется.
Хотя американцам хочется представить Путина, такого безбрежного советского экспансиониста, а какой-то сенатор или конгрессмен даже сравнил имплицитно его с турками, которые движутся на Европу и были остановлены европейцами под Веной в 683 году. Я не понимаю таких интенций. У него идея контроля над советским пространством. А с Берлином, скажем, если не с Парижем, то с Берлином может быть своеобразный, конечно, здесь я делаю очень большую натяжку, новое издание пакта Риббентропа-Молотова. Это ваше, а это наше.
Трудно в это поверить, учитывая последние боевые заявления канцлера Германии. Но ведь с другой стороны, если мы вспомним, ее предшественник Герхард Шрёдер легко нашел общий язык с Владимиром Путиным и вступил с Россией, можно сказать, во взаимовыгодные отношения. Как вам такая идея, Илон Берман?
Это как раз может произойти. Это зависит, скажем, от энергетики, это зависит от экономики. Мы понимаем, что 15 миллиардов долларов, которые господин Путин предварительно дал Украине, как раз были приняты, потому что как раз у Украины, у них там серьезные проблемы. Если Европа хочет дать альтернативный путь для Украины, они сами должны дать столько же денег. И мне кажется сейчас, что тем дольше кризис в Украине продолжается, тем дольше у России есть момент, есть возможность остаться на Крыму, тем труднее подумать, что как раз Россия уйдет. И если Европа думает так же, как я, так Европа может по-настоящему быть соблазнена сделать какой-то договор с Россией, который по-настоящему не договор, который Америка хочет с Россией.
Иными словами, продать часть Украины.
Отдать.
Изнеженная Европа и частично изнеженные Соединенные Штаты не готовы противостоять России.
Пока что я не думаю, что мы видим серьезную стратегию со стороны Вашингтона. Я не могу говорить про Европу, но со стороны Вашингтона я не думаю, что мы видим, что Белый дом готов по-настоящему давить и экономически, и, если нужно, преподнести войска, чтобы по-настоящему показать Кремлю, что нельзя входить в Украину больше.
Но, как считает Эли Краковский, проблема в том, что Владимир Путин вторжением в Крым задал Западу более сложную задачу, чем нейтрализация враждебной акции России.
Я думаю, что сегодня требуется ясное понимание природы и сути угрозы. Мы оказались перед лицом слабой Европы, не желающей особо беспокоиться относительно своей собственной обороны. Нечто подобное происходит, к сожалению, в Соединенных Штатах. Дело не в формировании новой доктрины противостояния с Россией. Задача состоит в том, чтобы сформулировать стратегию нейтрализации новой динамичной угрозы образца 21 века. Угрозы, назревающие во взаимосвязанном, экономически тесно переплетенном современном мире, требуют иного ответа. Это совсем иная система координат.
Может ли опыт холодной войны, противостояние с Россией и доктрина Трумэна дать инструменты для формирования новой российской стратегии Вашингтона? Одним из важных источников доктрины Трумэна стала знаменитая «Большая телеграмма» влиятельного дипломата Джорджа Кеннона госсекретарю Дину Ачесону, в которой дипломат с пылом сформулировал стратегию сдерживания России. В телеграмме он так, например, почти по Фрейду, объясняет один из источников агрессивности России. В основе неврастенического восприятия мира русскими лежит традиционное ощущение ими ненадежности положения. После русской революции это чувство перемешалось с коммунистической идеологией и восточной склонностью к секретности. В недавнем интервью журналу «Нью-Йоркер» президенту Обаме был задан вопрос о Джордже Кенноне, на что президент ответил, что ему советник с подобными идеями не требуется. Означает ли это, что в кругу президента Обамы и руководстве страны существует консенсус относительно того, что Россия не представляет опасности, требующей особых мер нейтрализации? Вот что в интервью Евгению Аронову говорит профессор Бенджамин Нейтанс из Университета Пенсильвании.
Нет, я не вижу никакого единодушия в истеблишменте. И слова Обамы, мне кажется, отражают не общее мнение, а пристрастие конкретного политика, который убежден, что активная дипломатия, содействие демократическому строительству в мире, во-первых, мало результативно, а во-вторых, отнимает время и силы от куда более приоритетных внутриполитических задач. Хочу также сказать, раз вы уже упомянули Джорджа Кеннона, что сам он очень быстро разочаровался в том, как разные американские администрации проводят в жизнь доктрину, авторство которой ему приписывалось, и стал ее яростным критиком. В более общем плане, я считаю, что при Обаме появление комплексного документа, формулирующего долгосрочные принципы и цели отношений Америки и России, практически исключено, и что в настоящее время западные столицы заняты лишь координированием совместных мер, которые бы убедили Путина не идти по пути подрыва украинской государственности дальше, чем он уже пошел в крымском эпизоде. Вопрос о том, удовлетворится ли Кремль в обозримой перспективе существованием сильных промосковских элементов в Восточной и Южной Украине, либо предпримет де-факто аннексию этих регионов, остается открытым.
Илон Берман, я думаю, мало кто в США ожидал такой готовности России пойти почти на откровенное расчленение большого европейского государства. Тем самым подтвердились, казалось, брошенные на свалку предупреждения таких китов холодной войны, как бывшего госсекретаря Збигнева Бжезинского, настаивающего на, так сказать, природном российском экспансионизме. Для вас это было неожиданностью? Почему Путин продемонстрировал столь отталкивающую сторону характера современного российского государства?
Это было не только не неожиданно, а очень понятно, потому что если смотреть на идеологию президента Путина, явно, что идея великой России, большой России, или России, которая больше, чем сейчас состоится, это как раз очень глубокая идея. Мне кажется, что сейчас, значит, в России видно на демографическом плане, на экономическом плане, что есть серьезные проблемы с системой государства президента Путина. И это как раз поддерживает более агрессивный, более идеологический подход к территориям постсоветского пространства.
Иными словами, экспансионизм как лекарство от внутренних проблем.
Абсолютно правильно.
Дмитрий Шлепентох, как вы считаете, почему Путин пошел на такой шаг, который, можно твердо сказать, не прибавит России друзей в мире и наверняка напугает многих соседей?
Ну, во-первых, честно признаться, я это не ожидал и не предвидел. Я исходил из того, что перед нами режим таких гедонистического среднего класса олигархов, которые, конечно, могут там всячески порицать американцев, сидя за чашкой чая, но которые ничего реально делать не будут, потому что деньги их там, их имущество там, их жены, любовницы, дети там. Почему, собственно, они должны это делать? Причина, почему это сделал Путин, конечно, тут миллион всевозможных объяснений. Но с моей точки зрения, в общем, это ощущение того, что большой хозяин, тот самый Марс, он уходит. Это, с одной стороны, опасно. Но, с другой стороны, диалектика открывает возможности съесть то, что раньше было съесть невозможно. Вот этот новый мир, постамериканский, уход американцев, ослабление рыночно-демократических элементов, основанных на американском и, в общем, западном экономическом военном могуществе, это, в общем, с моей точки зрения, и создала тот вакуум, который Путин...
И дал выход тому, что многие в Америке называют путинским авантюризмом?
В общем, да. И этот авантюризм в известном плане может быть очень опасный. Представьте себе, один день, и мы в Таллине, и нас встречают восторженные толпы русских соотечественников. Это искушение. К чему эти искушения могут привести или Путина, или Иран, или Китай, или еще какого-либо игрока, о котором мы еще не знаем, это может привести к, в общем, грубо говоря, к некоторому, ну, повторению августа 14-го, ровно, между прочим, 100 лет назад.
Мой собеседник Эли Краковский, бывший сотрудник Пентагона, полагает, что большую опасность представляет, скорее всего, неадекватная оценка Владимиром Путиным своей собственной личности.
В действительности российский лидер, конечно, не может претендовать на роль всемогущего диктатора с потенциалом своих советских предшественников. К сожалению, иллюзии зачастую живут отдельной от реальности жизнью, превращаясь в параллельную реальность для их носителей. Иными словами, в таких условиях даже незначительные персонажи могут попытаться пойти на какие-то акции не потому, что они способны добиться желаемого результата, а лишь потому, что они стали жертвой очень завышенных представлений о своей персоне.
Илон Берман, ваша оценка поведения Путина?
Точно авантюрист, но мне как вот вопрос, если есть это идеологический авантюрист или прагматический авантюрист, вот это еще мы не знаем. И это зависит в большой части от экономического давления, которое сейчас начинает исходить из Вашингтона и исходить из Европы. Если по-настоящему будет такая консолидация подхода и в Европе, и в Соединенных Штатах, мы, я думаю, можем увидеть серьезное экономическое и финансовое давление на Кремль. Тогда мы точно узнаем, это идеологический авантюрист, который готов продолжить свою политику в Украине, независимо от того, что пострадает свой народ, или что это по-настоящему прагматизм, где можно сделать так, чтобы Кремль решил отступить.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Нужна ли новая доктрина Трумэна для противостояния России эпохи Владимира Путина? В годовщину речи президента Трумэна, заложившей первый камень в фундамент холодной войны, мы искали ответы на этот вопрос с Илоном Берманом, вице-президентом Американского совета по внешней политике, Дмитрием Шлепентохом, историком-профессором Университета Индианы, Бенджамином Нейтансом, историком-профессором Пенсильванского университета, и Эли Краковски, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона. В передаче принимал участие корреспондент «Свободы» Евгений Аронов. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске – легковой автомобиль, которым управляет компьютер. Пока очередная модель представляется на международном автосалоне, в Калифорнии начинают готовить уже правила регулирования движения беспилотных автомобилей. Среди главных вопросов – не только кого признавать виновным в возможных авариях, но и как обеспечить мирное сосуществование на дорогах этих машин с обычными автомобилями, управляемыми реальными, а не виртуальными водителями. Экономический рост большинства стран «Большой семерки» постепенно ускоряется, в отличие от большинства крупных развивающихся стран, констатирует в очередном обзоре Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитые страны мира. В Польше на фоне последних событий в соседней Украине правительство намерено изменить законодательство, регулирующее добычу в стране сланцевого газа, с целью максимально ускорить процесс. Пока 70% всего потребляемого газа Польша импортирует из России. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». На минувшей неделе в Калифорнии автомобильный департамент правительства штата инициировал кампанию подготовки будущих правил регулирования движения на дорогах так называемых беспилотных автомобилей, таких, которые управляются либо бортовыми компьютерами в присутствии людей, либо вообще без них, дистанционно. На проходящем в эти дни в Женеве очередном ежегодном международном автосалоне представлена очередная разработка в этой области – концепт полностью автономного легкового автомобиля. автомобиля, разработанный швейцарской компанией Rinspeed, известной своими инновационными проектами в автомобилестроении. Суть концепции в автоматизации вождения автомобиля, подобной автопилоту, поясняет основатель и руководитель Rinspeed Франк Риндеркнехт. А в это время, по его словам, четверо пассажиров, на которых рассчитана модель, могут заняться чем-то более для себя интересным. Большинство технологий, необходимых для создания беспилотных автомобилей, уже используются в автопроме или IT-индустрии, или как минимум не первый год тестируются, а многие автомобильные компании не только разрабатывают соответствующие концепт-кары, но и заявляют, что и серийные модели могут появиться не когда-то в отдаленном будущем, а уже в ближайшие 3-5 лет. В Калифорнии еще в 2012 году был принят закон штата, допускающий появление на его дорогах беспилотных автомобилей. Он предусматривает, в частности, что к концу 2014 года должен быть подготовлен проект будущих правил дорожного движения для таких машин. В рамках этой подготовки в Калифорнии и начато теперь общественные слушания. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Неудивительно, что обсуждение правил использования беспилотных автомобилей в США началось именно в Калифорнии. Это самый населенный штат страны, в котором и больше всего автомобилей. Здесь же располагаются и штаб-квартиры многих ведущих американских корпораций индустрии информационных технологий. Одна из них – Google – уже несколько лет сотрудничает с крупнейшей на сегодня автомобильной компанией мира, японской Toyota, в сфере создания компьютерных систем, которые в будущем смогли бы управлять автомобилями-роботами. И оснащенные компьютерами от Google экспериментальные модели Prius и Lexus от Toyota уже накатали сотни тысяч километров по калифорнийским дорогам. Некоторые другие из ведущих автопроизводителей мира также разместили свои исследовательские лаборатории в Калифорнии поближе к Кремниевой долине. Среди них и франко-японская компания Renault-Nissan. Ее руководитель Карлос Гон более чем оптимистично настроен в отношении будущего беспилотных автомобилей. В недавнем интервью телекомпании MSNBC он, в частности, заявил:
«Эта технология собирается как бы по кирпичикам, и большинство из них готово. Мы уже применяем некоторые компоненты этой технологии в автомобилях, которые продаются на рынке. Что же касается моделей полностью автоматизированных автомобилей, то мы надеемся начать продавать их уже к 2020 году. Мы настроены очень оптимистично, не только в связи с нашими собственными разработками, но и всем тем, что создается сегодня в Кремле. Кремниевой долине».
Технология в данном случае опережает бюрократию. Как изменятся правила дорожного движения, когда беспилотные автомобили поступят в продажу? Будут ли они ездить по тем же дорогам, что и управляемые людьми транспортные средства? Кого следует считать водителем беспилотного автомобиля? Человека, сидящего в нем, или кого-то еще, кто управляет машиной дистанционно? Но это не все. Нужны ли будут водительские права для управления беспилотным автомобилем? Наконец, кто будет виноват в случае аварии? Человек, сидевший в тот момент в машине, но ей при этом не управлявший, или компания, которая произвела компьютер, управлявший автомобилем в момент аварии? Эти и многочисленные другие вопросы обсуждались на прошедших на этой неделе слушаниях в управлении транспортных средств в столице Калифорнии Сакраменто. Общенациональных правил дорожного движения в США нет, их самостоятельно определяет каждый штат. По словам руководителя компании Renault-Nissan Карлоса Гона, производители автомобилей уже сегодня ведут консультации с властями разных штатов, пытаясь понять, какие именно требования могут быть им предъявлены в той или иной юрисдикции. Эксперты отмечают, что производителям традиционно приходится сталкиваться с бюрократическими проблемами, когда речь идет о массовом внедрении новых технологий. Говорит сотрудник, базирующийся в штате Виргиния, Международной ассоциации беспилотных транспортных систем Роберт Бишоп.
Безусловно, автомобильные компании весьма обеспокоены тем, что с появлением беспилотных автомобилей на рынке им придется столкнуться с разными правилами в разных штатах, хотя им к этому не привыкать. Так было, например, когда в автомобилях стали появляться видеоплееры, ведь поначалу во многих штатах США они были просто запрещены. Это же повторилось, когда в автомобилях начали устанавливать привычные теперь навигационные системы, GPS. Я уже не говорю о разных нормативах экономичности двигателей, которые еще до недавнего времени существовали в разных штатах. Так что ничего необычного в этом нет. Так случается всегда, когда внедряется новая технология. Но все же нетрудно понять обеспокоенность автопроизводителей, которые, конечно, будут весьма пристально следить за ходом обсуждения планов в Калифорнии.
Роберт Бишоп отмечает при этом, что полная автоматизация автомобилей отнюдь не возникнет в одночасье. Она будет формироваться поэтапно. Соответственно, и новые правила будут приниматься далеко не сразу.
На первом уровне автоматизации у водителя освободятся лишь руки и ноги. То есть ему не надо будет держаться руками за руль и нажимать ногами на педали, но при этом ему придется постоянно следить за дорогой. Второй уровень – это когда водителю не надо будет следить за дорогой все время, но все же ему надо оставаться на чеку. И, наконец, третий уровень – это когда автомобиль становится уже полностью самоуправляемым.
Коллега Роберта Бишопа, специалист по автомобильной промышленности из Мичиганского университета Брюс Белзавский, также отмечает, о том, какими именно станут беспилотные автомобили и какими правилами будет регулироваться их эксплуатация, говорить еще рано.
Мы находимся пока на самой ранней стадии внедрения этих технологий, и говорить о том, что беспилотные машины появятся на дорогах уже скоро и в больших количествах, явно преждевременно. С другой стороны, мы видим, что очень многие модели автомобилей оснащаются отдельными элементами этих будущих технологий уже сегодня. Например, камера обозрения или система предупреждения о возможном столкновении. Но все же пока мало кто может себе представить, какими будут по-настоящему независимо управляемые автомобили. Поэтому не следует особо беспокоиться о том, как эксплуатация таких машин будет регулироваться властями. Для того, чтобы в этом досконально разобраться, еще вполне достаточно времени.
По мнению Брюса Белзавски, наиболее сложные вопросы для властей могут возникнуть не столько в том, как регулировать эксплуатацию беспилотных автомобилей, сколько в том, как обеспечить их сосуществование на дорогах с обычными автомобилями, которые, как и сегодня, управляются людьми.
Это очень проблематичный вопрос. Ведь рано или поздно машины-роботы и обычные машины окажутся вместе на одних и тех же дорогах. Как же обеспечить и как регулировать их безопасное и эффективное сосуществование? Вот над чем властям придется действительно очень много поработать.
Брюс Белзавский полагает, что, несмотря на всю нынешнюю децентрализацию регулирования дорожного движения в США, появление на рынке беспилотных автомобилей потребует введения неких общенациональных стандартов. По мнению эксперта, необходимым в частности станет требование, чтобы такие машины могли общаться друг с другом, предупреждая о приближении или намерении осуществить тот или иной дорожный маневр.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Рост экономик наиболее индустриально развитых стран мира заметно ускоряется за счет его финансового стимулирования и ослабления прежних мер жесткой бюджетной экономии. При этом экономическая конъюнктура в ведущих развивающихся странах остается противоречивой. Таков вывод очередного обзора текущего состояния мировой экономики, который был представлен на минувшей неделе Организацией экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. С одной стороны, экономический рост наиболее явно ускоряется в Соединенных Штатах и Великобритании, отмечается в обзоре. С другой стороны, как заявил на его презентации главный экономист организации Рентаро Тамаки, в условиях сохраняющейся слабости экономики еврозоны, финансовых вызовов, с которыми сталкивается восстановление экономического роста в Японии, а также возможного его замедления в Китае, критически важным как для наиболее развитых, так и развивающихся экономик становится проведение в них необходимых структурных реформ, которые дали бы новый импульс экономической активности и расширению рынка труда. Конец цитаты. На долю США, стран еврозоны и Японии приходится около половины всей мировой экономики. В нынешнем году американский центральный банк свою программу финансовых стимулов роста экономики сворачивает. Банк Японии продолжает прежними темпами, а Европейский центральный банк, скорее всего, начнет новую. Вспомним, как в конце 2011 и в начале 2012 года Европейский центральный банк в течение буквально 3 месяцев предоставил банкам стран еврозоны во имя расширения ими кредитования экономики региона льготные относительно долгосрочные кредиты на общую сумму более 1 триллиона евро, то есть на треть больше, чем Центральный банк США скупил облигаций за весь прошлый год. Впрочем, значительная часть этих средств до экономики еврозоны так и не дошла. Европейские банки, как и американские, кстати, отнюдь не спешили с этими деньгами расставаться. Поправив в той или иной степени собственные балансы, они вернули большую часть полученных средств обратно в Европейский центральный банк на свои собственные в нем счета. И не мудрено, что общие объемы кредитования нефинансового сектора в еврозоне продолжают сокращаться, а Европейский банк обсуждает возможные свои действия, дабы развернуть тенденцию. Из Киля научный сотрудник немецкого института мировой экономики Клаус Юрген Герн.
Да, в отличие от, скажем, Центробанков Соединенных Штатов или Японии, Европейский центральный банк проводит иную, более пассивную финансовую политику. Он не скупает в больших объемах облигации, предпочитая напрямую кредитовать банки региона. Как только денежная масса в еврозоне значительно выросла, это сразу же было истолковано как признак угрозы. Но стоило притоку ликвидности в банки сократиться, сразу в нескольких странах еврозоны возникли проблемы с кредитованием компаний и предприятий. На данный момент эта проблема все еще весьма остро ощущается, например, в Испании и Италии. Конечно, Европейский банк попытается переломить тенденцию, однако наш анализ его предыдущих попыток продемонстрировал, что эффект на экономику оказался, увы, не столь значительным. Поэтому я хотел бы предостеречь от слишком больших ожиданий от новой инициативы Европейского центрального банка.
После того, как еще в конце мая прошлого года Центральный банк США впервые заявил о возможности сворачивания в обозримом будущем программы финансового стимулирования, наиболее пострадали от тут же начавшегося мощного оттока денег зарубежных инвесторов, в частности, такие развивающиеся страны, как Индия, Бразилия, Индонезия, Турция или Южная Африка, то есть страны со слабыми или даже отрицательными торговыми и платежными балансами. Например, в Бразилии превышение экспорта над импортом оказалось в прошлом году минимальным за последние 13 лет. В результате курсы национальных валют этих стран к доллару снизились к концу прошлого года на 15-25%, а в январе года нынешнего их падение лишь ускорилось. Теперь, когда в США реально началось сворачивание прежних финансовых стимулов, какое дополнительное влияние, на ваш взгляд, это может оказать на экономики той же группы стран? Из Соединенных Штатов Филипп Леви, сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам».
Здесь действительно есть о чем беспокоиться. Эффект постепенного сворачивания американской программы финансового стимулирования проявится еще задолго до ее полного завершения, в том числе в виде ожидаемого повышения процентных ставок как в самих США, так и в еврозоне и Японии. Во всех этих регионах, составляющих почти половину мировой экономики и потому исключительно для нее важных, процентные ставки в течение уже длительного времени остаются на минимальных уровнях. Поэтому инвесторы и переводили свои капиталы в другие регионы мира, где они могли принести большую отдачу. Образно выражаясь, если раньше эти ведущие экономики выдохнули капитал, то сейчас США и, возможно, еврозона и Япония готовы вновь его вдохнуть. В США они уже начали возвращаться. И получается, что если страны, в которые пришли западные капиталы, использовали этот благоприятный период для проведения необходимых структурных реформ, то инвесторы из них и не уйдут. Если же реформы не были проведены, а похоже именно так и обстоят дела, скажем, в Бразилии или в Индии, то этот капитал уйдет из них обратно столь же стремительно, как он и пришел.
Из Нью-Йорка научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Диана Фуршгот-Рот.
Все, на мой взгляд, будет зависеть от экономической политики в конкретной стране. Перспективные инвестиционные проекты есть везде, но далеко не во всех странах инвестиционный климат таков, чтобы эти проекты могли с успехом осуществиться. Вот один лишь пример. Власти Мексики совсем недавно допустили частный иностранный капитал в национальную нефтяную промышленность. И по моим прогнозам, одно лишь это может добавить сразу 1-2 процентных пункта к общему росту мексиканской экономики. Но есть и другие примеры. Скажем, новое левоцентристское правительство Чили берет не совсем дружественный курс в отношении частного сектора, и это, на мой взгляд, неблагоприятно отразится на экономическом росте страны. Словом, именно внутренняя экономическая политика мне представляется несоизмеримо более значимым фактором из тех, которые в целом определяют инвестиционную активность как своих отечественных предпринимателей, так и приток в страну иностранного капитала, а также обменный курс ее валюты, чем те меры, которые принимаются Центральным банком Соединенных Штатов.
Темпы экономического роста в наиболее индустриально развитых странах окажутся в первой половине нынешнего года меньшими, чем годом ранее, прогнозируют организации экономического сотрудничества и развития, события в представленном на минувшей неделе очередном обзоре, но при этом значительно большими, чем еще два года назад. Замедление же роста развивающихся экономик, на долю которых теперь приходится более половины общего объема мировой экономики, означает, что ее рост в ближайшем будущем может оказаться в лучшем случае лишь умеренным, отмечается в докладе организации. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. На фоне последних событий на Украине в Европе вновь заговорили о собственных месторождениях углеводородов. В частности, на минувшей неделе руководитель Ассоциации европейских работодателей Business Europe Маркус Бейер призвал европейские власти пересмотреть нынешние свои позиции в отношении индустрии сланцевого газа во имя укрепления энергетической независимости региона. Одними из крупнейших в Европе запасами такого газа, как считается, располагает Польша, которая, тем не менее, пока почти 70% всего потребляемого газа закупает в России. На минувшей неделе правительство Польши срочно одобрило проект давно обсуждавшихся изменений действующего законодательства, которое регулирует поиски и добычу в стране сланцевого газа с целью максимально ускорить этот процесс для инвесторов. Подробнее об этом наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Проведенное в Польше около 10 лет назад предварительное исследование показало, что страна может располагать огромными запасами сланцевого газа. И еще в 2006-2007 годах правительство выдало первые концессии на его добычу. Однако и до сих пор сколько-нибудь значимых результатов поиски сланцевого газа в Польше так и не дали. В конце декабря прошлого года государственная газовая компания подписала предварительное соглашение с американской нефтегазовой компанией «Шеврон» о совместных разработках сланцевого газа на юго-востоке страны. Тогда же мы обсуждали перспективы этой индустрии с независимым польским экспертом по топливным рынкам Анджеем Шенсником.
Политики многое обещали. Например, премьер-министр говорил, что добыча сланцевого газа начнется в 2014 году и что вырученные деньги пойдут в частности на повышение пенсий. Однако процесс требует времени. От получения концессии до первой скважины необходимо получить множество разрешений и провести исследования на предмет влияния на окружающую среду. Именно так делается и в США, хотя там бюрократии в целом меньше, чем в Евросоюзе. Европа населена гораздо плотнее, чем США, и поэтому на такие исследования, разрешения и отчеты требуется больше времени. Так что сам процесс идет, можно сказать, нормальными темпами. Проблема в другом. У нас до сих пор нет ни одной скважины, которая привела бы к крупным залежам сланцевого газа. Это, конечно, совсем не значит, что газа нет. Однако некоторые инвесторы были разочарованы первыми результатами поиска. А три крупных зарубежных компании, включая американскую ExxonMobil, уже покинули польский рынок. Это, безусловно, неблагоприятный фактор. Однако поиски газа продолжаются, причем все активнее ими занимаются польские фирмы. Это в значительной степени меняет ситуацию и дает надежду на то, что газ все же начнут добывать.
Теперь этому должны способствовать и изменения в польском законодательстве, проекты которых были одобрены правительством на минувшей неделе. Как заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск, создаются условия, которые сделают поиски и добычу сланцевого газа в Польше потенциально очень выгодными для инвесторов.
Смысл проекта закона, который мы одобрили сегодня на заседании правительства, сводится к механизмам, позволяющим проводить интенсивные поиски сланцевого газа в стране, а затем и добывать его. Мы слишком долго работали над этим, но нынешние события за нашей восточной границей придают такого рода решениям иной статус. Мы сегодня отчетливо видим, насколько важен уровень энергетической независимости от основного поставщика газа и нефти в Европу, то есть от России. Нынешние действия Европейского Союза в части того, что касается событий на Украине и в целом отношения между ЕС и Россией, очень сильно обусловлены именно уровнем зависимости многих европейских стран от России. Поэтому я рад, что проект закона по сланцевому газу сегодня принят правительством. Причем во время горячих дискуссий между представителями министерств, энергетиками или экологами нам удалось выработать модель, которая должна однозначно благоприятствовать предпринимателям, готовым инвестировать в поиски и добычу сланцевого газа.
На пошукивание, а позднее выдобывание газа лупкового.
По словам премьер-министра, одним из важнейших стимулов для потенциальных инвесторов в эту индустрию в Польше станет освобождение их бизнеса здесь от налогов на период до 2020 года. Сколько именно компаний, занимающихся разработкой месторождений сланцевого газа, смогут на этом сэкономить, неизвестно, ведь до сих пор ни одна из них такой газ в Польше не добывает. Правительство заявляет, что в целом налоги от добычи сланцевого газа как в государственную казну, так и в местные бюджеты уже после 2020 года не должны превышать 40% текущей прибыли добывающих компаний. Решено также упростить сами бюрократические процедуры, связанные с получением концессии на поиски и добычу сланцевого газа. Дональд Туск.
До той поры, тот, кто...
До сих пор было так, что тот, кто решил заняться поисками сланцевого газа в Польше, должен был получить как минимум 3 соответствующих концессии. Теперь будет достаточно одной – на поиски, добычу и продажу такого газа. Но для того, чтобы избежать прихода в этот стратегический сектор экономики ненадежных инвесторов, мы намерены сохранить предварительную их квалификацию. То есть прежде чем компания получит возможность принять участие в тендере, ее тщательно проверят, и государство решит, предоставить ли претендентам такую возможность или нет. Главные критерии отбора – безопасность для страны и опыт добычи газа. Но для тех потенциальных инвесторов, которые пройдут предварительный отбор, дальнейшие процедуры станут простыми и необременительными.
Потенциальных инвесторов.
Как отметила в своем экономическом приложении польская газета «Рзеczpospolita», первая реакция на объявленное нововведение со стороны самих добывающих компаний оказалась вполне положительной. Мы надеемся, что предложенное правительством решение ускорит завершение периода поисков сланцевого газа в Польше, хотя компаниям потребуется время, чтобы детально ознакомиться с новым законодательством, заявил газете Мартин Земба, генеральный директор Польской ассоциации горнодобывающей промышленности. Еще недавно правительство Польши предполагало, что промышленная добыча сланцевого газа в стране начнется уже в 2014 году, однако эксперты называют иные сроки – 2017-2018 годы. Более того, польский сланцевый газ, по мнению экспертов, скорее всего, вряд ли окажется заметно дешевле обычного природного газа, который Польша импортирует сегодня из России. Независимый польский эксперт по топливным рынкам Андрей Шчензняк.
Сланцевый газ дешевым не будет, об этом здесь знают все. Да, в США на сегодня такой газ остается довольно дешевым, но на его добыче очень многие компании несут убытки, кроме самых лучших месторождений. И в Польше, и в Европе в целом есть целый ряд объективных факторов, которые усложняют, а значит и делают более дорогой добычу сланцевого газа. По предварительным расчетам, поскольку нет еще в Европе такого месторождения, по которому можно было рассчитать точно, речь может идти о цене в 350-400 долларов США за 1000 кубометров. Напомню, что мы теперь у России покупаем газ по цене около 400 долларов за 1000 кубометров. Схожие цены и на европейских биржах. И если цены на обычный природный газ упали бы, например, до 300 долларов, то добыча сланцевого газа не окупалась бы. Но, повторю, о ценах пока говорить рано. Ясно одно, если сланцевый газ появится, то это еще отнюдь не означает, что общие цены на газ в стране снизятся. Он лишь заменит, и то не сразу, а лишь через 5 поставки импортного газа. Хотя для нашей экономики это, конечно, значительно лучше.
Сегодня почти 90% всей электроэнергии в Польше вырабатывается на угольных электростанциях, то есть, по сути, именно на этом топливе держится вся польская экономика, из-за чего у страны постоянно возникают споры с Европейской комиссией, которая добивается от Польши сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. Но сможет ли сланцевый газ в Польше, теоретически, если объемы будущей его добычи действительно окажутся внушительными, заменить в перспективе уголь?
Надежда на то, что сланцевый газ заменит в Польше уголь или даже обычный газ, вряд ли состоятельна для ближайших 15-20 лет. Конечно, главным образом Евросоюз всячески добивается того, чтобы вытеснить этот вид топлива с энергетического рынка. Но уголь – это богатство Польши, хотя в последние 5 лет этой отрасли не уделялось должного внимания. В результате мы теперь уголь импортируем, из Украины и России, например. Угля в Польше очень много, проблема в том, что его добыча до сих пор не организована должным образом. Сланцевый газ пока трудно рассчитывать. Конечно, месторождения есть, но нет гарантии, что они настолько велики, чтобы добыча могла окупаться. Поэтому и говорить о том, что газ, импортный или сланцевый, полностью заменит уголь как сырье для электроэнергетики в ближайшие 10 или даже 20 лет, не приходится. Ну, разве что в Польше будут открыты такие же запасы сланцевого газа, как в США, что тоже возможно. Но это дело будущего. В ближайшие лет 10 уголь наверняка удержит свои позиции в топливном балансе электроэнергетики Польши, и газ его не вытеснит.
Независимый польский эксперт по топливным рынкам Андрей Шчензняк. Последние месяцы, не дождавшись появления новой правовой базы для добычи сланцевого газа в Польше, или, возможно, просто посчитав местный рынок малоперспективным, от концессии на добычу этого топлива отказались здесь сразу 3 крупных международных нефтегазовых компании – итальянская Eni, а также американские Marathon Oil и BNK.
Алексей Дзикорицкий, наш корреспондент в Варшаве. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Месяца от своих криков просыпалась. Мне все время снился сон, что мне спарывает живот и наматывает кишки.
«Поверх барьеров» – передача «Кто любит войну».
Мы стали свидетелями расстрела человека, которого заподозрили в мародерстве, повстанцы. Расстреляли его просто перед нашей камерой.
«Мой дом 3 дня выносили. Вынесли все. На 4-й день пришли с канистрами и его подожгли».
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.